«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Буквально несколько секунд назад раздался мне звонок, крайне любопытный, и я подумал о том, насколько же шустро наше писательское сообщество. И знаете, почему я так подумал? Потому что человек-писатель сообщил мне, что только что издал книгу, которая называется «Внимание, Сердюков и его женский батальон». Я даже этому не поверил, потому попросил завтра или сегодня прислать мне текст, и я, безусловно, прочту эту книгу и представлю ее вам. В общем, поговорим. Любопытный факт нашей жизни. Ну, а теперь пробежимся по делам армейским нынешним. Вчера пресса активно муссировала заявление Шойгу об итогах внезапной проверки, которая была проведена, ну, там, с участием войск воздушно-космической обороны, ВВС. Это мы знаем, и меня даже как-то удивило, как много звонков раздавалось от нашего брата с других радиостанций, газет, журналов. Звонили военные эксперты из-за рубежа, из России. Все на удивление мне допытывалось, ну что ж такого особенного сказал Шойгу о том, что физическая подготовка в армии, в общем-то, мягко говоря, желает быть лучшего. Желает лучшего. Но, чем вас можно удивить? Мы уже, наверное, лет 20 говорим о том, что хиляки приходят в армию, что система, физическая подготовка молодежи до призывной молодежи из рук вон хреновая, и что эта система развалена. Вы знаете, есть некоторые попытки восстановить какой-то там дух 30-х годов, там ГТО, комсомол на лыжи. Ну, в общем-то, ничего нового, но тем не менее, вот чего-то, наверное, бы это и кто-то сказал другое, это было бы незамечено. Гораздо любопытнее, конечно, другое сообщение министра обороны, о котором вы тоже, наверное, могли легко догадаться, что у нас неважно обстоят дела с роботами. Хотя те заделы, дедовские, дедовские заделы, отцовские заделы, которых еще в наших конструкторских бюро мыши не доели, они есть. И более того, я могу сказать, что в ряде конструкторских бюро, лабораторий есть достаточно любопытные роботы. Они и не авиационные, и бронетанковые, и воздушно-космические, космические. Ну, не мне вам рассказываю, что еще в советские времена был такой спутник-робот, который там вот снимал с орбиты спутники, как вы убираете там сонных мух с потолка своей дачи. Ну, вот это первый абзац наших новостей. Ну, а дальше. Буквально свеженькое, тепленькое, как мамкин пирожок со сковородки, сообщение Чемизова о том, что мы наверняка проиграем Ирану неустойку за отказ от поставок С-300. Вы знаете, что во времена Медведева мы пошли на совершенно паскудный, предательский, отвратительно маразматический ход. Мы отказались под давлением американцев и Израиля, мы отказались от поставок С-300 Ирану. Для тех, кто еще не в курсе, я 245-й раз повторяю, что С-300 относится сугубо к оборонительному оружию, что признают и сами американцы. Американцы же давили на нас руками, грязными руками американских ООНовцев, давили о том, что мы не поставляли С-300 в Израиль. Ну, Израиль – это, в общем-то, штатно подвывающая собачка, которая на эту проблему, да, и она вот тоже приезжала в Крым, тут выкручивала Медведеву руки. Ну, так или иначе, мы под давлением американцев и израильтян отказались от поставок С-300 Ирану. повели себя непорядочно. Мир стал нам, в общем-то, серьезно не доверять. Потому что если такой продавец, который по желанию какой-нибудь третьей стороны может отказаться от своего же контракта, то это продавец несерьезный. Он либо непорядочный, либо проститутка. Вот в данном случае мы повели себя как проститутки. Но в чем хохма-то, ребята? А хохма в том, что сейчас, когда мы чешем репу и готовим для Ирана 4 миллиарда долларов, неустойки, внимание, а ведь у нас годовая прибыль от продажи всего оружия за прошлый год там топчется где-то в районе 10 миллиардов долларов, да? Это что, мы половину своей годовой выручки должны отдавать Ирану? Зачем? Ради чего? Мы ее должны в собственную казну получить. Ребята, ау! Как говорит один мой радиодруг, ку-ку, ребята. Ну, в общем-то, вот Чемезов предсказывает, что нам 4 миллиарда. Дорогие друзья, мне даже страшно вам назвать количество вооружений, которые мы для родной российской армии на эти 4 миллиарда могли накопить. Переходим к Бастрыкину. К Бастрыкину переходим. Вспоминаем, что говорил Маркин в свое время. Я это говорю о Следственном комитете. Ну, в общем-то, со Следственным комитетом все чаще и чаще нам подают сигналы, что, ребята, спокойно, как сказал Бастрыкин, крови не будет, крупных посадок не будет. Опа-па-па. Ну, вообще, давайте так. Я не юрист. Но я с точки зрения журналиста говорю. Вообще, такие заявления делать для господина Бастрыкина бестактно. Почему бестактно? Я доказываю. Потому что я убежден, что глава Следственного комитета не должен давать таких оценок уголовным делам. Почему? Потому что он априори публично уже влияет на их исход. Этого делать нельзя. Это некорректно, это бестактно, это неграмотно, это невежественно. Так же точно, как и президент России, тоже не может давать какие-то оценки, которые могли бы повлиять на ход следствия. Ну ладно, простим Бастрыкину, учится, да? Но мы сейчас-то говорим о чем? Мы говорим о том, что Следственный комитет явно начинает делать демарш. Я вот сижу, чешу репу и думаю, когда надо было посадить Ходорковского с грандиознейшим уголовным делом, грандиознейшим, которое сложнее в 1000 раз, чем оборонсервис, Ходорковского быстро упрятали в Краснокаменск шить кальсоны и трусы. Трусы – дружба по китайским лекалам, да? А здесь уже нам Следственный комитет каждый день кричит, вот поймали, вот посадили, 300 миллионов, 20 миллионов, 150 миллионов, и уже кто-то на нарах. А там выходит даже Бастрыкин, ребята, крови не ждите. Тогда я обращусь в Организацию Объединенных Наций или в Европейский суд о том, что Следственный комитет блефует, и что эти ни один из этих людей не виноват, всех, кто на нарах, выпустить, и я лично буду просить прощения и у Сердюкова, и у Елькина, и у всей этой женской части оборонсервиса, поскольку Следственный комитет, уважаемые господа, блефует, не верьте, крови не будет, 37-й год, свободу узникам оборонсервиса. У нас есть кто... О, у нас уже Валентина Павловна на проводе, и я вас слушаю, Валентина Павловна. Поехали!
Виктор Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня очень нескромный вопрос. У меня он по родству моей тети внук, значит, он какой-то мне племянник.
Так.
У него нет папы, у него нет мамы. С маминой стороны есть только тетка. Ага. И эта тетка увезла этого, ну, внука, предположим, так называть я буду. Ему 25 лет в этом году.
Да.
В Австралию. В Австралии он в этом году не приедет, он приедет только на будущий год.
Так.
Он служил в правительственных войсках.
Внимание, у нас таких нет. Внимание.
Ну, он, может, наверное, быть, я неправильно говорю.
А ну, давайте говорить. Может, он в президентском полку служил, а? Или в Федеральной службе правительственной связи и информации. В ФАПСИ у нас было такое, да.
Может быть, так.
Так, вот. Он отслужил. Внимание, отвечай.
Но сейчас он учится...
Стоп, подождите. Он отслужил?
Там, да.
Сколько он служил?
Он 3 года там служил.
Браво, молодец, парнишка. Сейчас он уехал в Австралию, и вы говорите...
Он уехал, когда ему было 10 лет.
Так, ну и чего?
И до сих пор он там живет.
А как же он отслужил в правительственных войсках?
А когда ему уже... Он по собственному желанию.
Он в австралийских... В австралийских отслужил. Так, давайте так говорить, а то я народ с панталику забиваю. Вот. А то я думал, что он в России.
А сейчас он учится...
Да.
Я не знаю,
он гражданин правильно. Австралии или нет?
Он и Австралии, и России.
У него двойное гражданство. Есть вопрос. Будем шоу взвешивать. Все. Он здоровый, надеюсь, не сачок. У бабушки под кроватью не прячется от военкомата,
нет.
И если к нему принесут повесточку, он придет, как законопослушный гражданин, придет в военкомат. Правда же?
Да.
Молодец. Передавайте ему привет, а я буду консультироваться со специалистами. Итак, ему 22 года, у него двойное гражданство.
Нет, ему 25 лет.
25 лет. Ему осталось для того, чтобы его еще призвать, еще 2 годика. Если он хочет там в мешочке у кенгуру еще попрятаться, так годика 2, тогда к нему не будет никаких вопросов. Ну, так сложились обстоятельства.
Он сейчас и служит там. И учится,
Хорошо, что так сложилась судьба, но, во всяком случае, у наших определенных структур будут вопросы. Мальчик взрослый, тем более служил в правительственных войсках, он хорошенько натаскан, соображает по военной части. Нам бы не хотелось, в общем-то, никаких неприятных подозрений здесь. Вот, понимаете, я бы на месте военкома подумал, что живи, парень, спокойно. Ну, так сложилось, и все. Не буду я брать гражданина с двойным гражданством в российскую армию. Это сложный вопрос. Спасибо вам, но позвоните мне примерно через недельку, поговорим на эту любопытную тему. Генрих, теперь вам слово.
Добрый день. Во-первых, по поводу терминологии приходят. Не приходят, а призывают, забирают, так как система у нас принудительная. Забирают, соответственно, призывают военные призывные комиссии.
Призывника приносят на носилках в военкомат?
А некоторых на носилках приносят.
Ну, я понимаю.
Вот в инвалидных креслах бывает.
Я понимаю.
Вопрос вам задам.
Да.
Смотрите, призывает комиссии. Комиссии призывают горбатых, слепых, убогих.
Так, до свидания. Выключай. Одну минутку, извиняйте. Я с неадекватными людьми не могу рассказывать. Значит, уважаемый Генрих, я продолжаю ваше размышление, но не хочу сразу в психиатрическую больницу ехать. Военкоматы, Генрих, призывают безголовых, безглазых, безухих, безногих и бесчленных. Даже без яиц призывают, Генрих. Вот тогда мы поговорим за пределами радио. Я люблю общаться с нормальными людьми. Поехали. Виктор, теперь вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николаевич.
Здравствуйте.
Как там поживает база под Ульяновском? Какая тенденция?
Тенденция, скажу вам, что у меня на языке этот вопрос давно вертится. И я хочу быть честным перед народом. И я хочу задать этот вопрос глаза в глаза. Я его задам, когда у меня будет такая возможность. Что я вам хочу сказать, как я понимал. Я крутился в тех краях и прошлым летом, когда все это замутили. Вы знаете, идет какая-то странная дуриловка. Так изначально американцы говорили нам, что они будут через Ульяновск вытаскивать свое барахло, которое будут возить на европейские базы. Да, ну, казалось бы, нормально. Да, они манатки собирают из Афганистана, вот попросили русских, ребята, пусть оно полежит, мы подгоним самолет и увезем. Каково уже было мое удивление, извините за этот штамп, когда я посмотрел, что там полноценно шуруют и туда, и назад. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что у нас есть любители, которые нашли какой-то указ президента, который разрешает базирование войскам НАТО на территории России. К сожалению, сейчас в нашей накаленной информационной обстановке есть много провокаторов, которые сочиняют тексты каких-то указов, сбрасывают нам их, а мы, легковерные журналисты, а тем более обыватели, которым некогда проверять такие документы, мы начинаем муссировать документ, который никто в глаза не видел. А если его не видел, то распускается слух, ну, это обычно левые делают, что это закрытый указ или постановление правительства. Значит, докладываю вам. Перевалочный пункт работает. Американцы и другие натовцы таскают грузы через Ульяновск как в сторону Афганистана, так и из Афганистана в ту сторону. Меня поразила, конечно, поразила позиция руководства Ульяновской области, которая просто локти от счастья себе кусали, что они великое бабло заработают на этом деле. Они, наверное, готовы все, что угодно предоставить, лишь бы в казну области подвалило бабло. Но бабло, оно сейчас мозги затмевает, и любой рассудок. Ну, в общем-то, я вам скажу, ситуация такая. Я не могу назвать ее кризисной, страшной, катастрофической, но это очень большая заноза, национальная заноза в нашей российской попе. И если бы были бы крайними националистами, левыми, центристами, любой человек, у которого есть мало-мальски национальная гордость, который понимает, кто такие американцы, кто такие натовцы, конечно, конечно, у нас есть мысль одна. Зачем это делается? И ваш покорный слуга однажды сказал, что видно, кому-то хочется, чтобы вылавливать трупы американцев в матушке Волги. Я пока там военных не видел, там гражданские специалисты, там, безусловно, вовсю идет разведка и воздушная, и электронная, в общем, регион они уже вытоптали, там, по-моему, уже на берегах Волги полыни не осталось, но, тем не менее, вот такой факт, позорнейший факт. А теперь я ухожу на рекламу, 40 секунд погуляем и снова возвращаемся на военное ревю. Пока!
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый-добрый вечер. Продолжаем нашу передачу. И мне уже оператор говорит, что есть Константин на проводе. Пожалуйста, Константин.
Здравия желаю, товарищ полковник Константин, город Владимир. Первый вопрос кратко. Переподготовка офицеров идет или нет? И второй, господин Пучков говорил, что военно-транспортную авиацию для пожаров на Дальнем Востоке привлекали. И я, как штурман военно-транспортной авиации, тоже хочу, чтобы ВТА, потому что пожаров много, почему авиация простаивает, и чтобы тушила пожары. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Спасибо за вопросы. Значит, что касается переподготовки. Переподготовка, она, как вы понимаете, хотите или не хотите, является частью подготовки обученного мобилизационного резерва. Вот этот обученный мобилизационный резерв, как и резерв вообще в России, угроблен, преступно угроблен Сердюковым и Макаром. Мы остались даже без хреновенького второго эшелона. Я недавно на одной передаче одному человеку, который аж писает от счастья, что Сердюков угробили с Макаром мобилизационный резерв, говорил, что он отказался от массовой мобилизационной армии. Вы понимаете? Я хотел сказать, конечно, больше. Я бы сказал, что у вас трусы есть, да? Есть, да? Ну вот порвутся эти, что вы будете делать? Вы же должны будете запасные одевать, да? Ну вот, казалось бы, даже на таком уровне, насколько отупели наши либералы, что они этой простой вещи не понимают, что кроме действующей армии, все-таки хоть какой-нибудь, лучше, чтобы хороший мобилизационный резерв был. Так вот, переподготовка офицеров планируется. Как планируется и система подготовки обученного мобилизационного резерва. Вы знаете, там у нас есть одна маленькая фишка, интересно, что офицеры, которые согласятся подписать с Министерством обороны контракт и будут вызываться на сборы раз в месячишко, без ущерба для денежного удовольствия, им еще Министерство обороны будет приплачивать. Вот рекомендую, друзья. Как только утвердится эта система, призываю всех офицеров, молодых, вот таким макаром поработать. На месячишко вызовут на сборы, постреляете, покажете свое мастерство, там позасекаете цели, сделаете пуск, и если все хорошо, приедете, вас еще дома десятка, там, может, и двадцатка будет ждать. Ну, поехали. Кто? Валерий Николаевич, вам слово, товарищ Маузер.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Приветствую вас.
Я вот люблю передачи такие, «Военная тайна»,
служу Отечеству. И вот первый раз я услышал Аметист М1, аппарате таком. И вот буквально в воскресенье последний раз я снова об этом аппарате услышал, который пробивает все виды брони. Вот «Служу Отечеству» была передача последняя, и что за рубеж их продано уже 4000, а в нашу армию еще ни одного не приобрели.
Это была передача, по-моему, на РЕН-ТВ, да?
Нет, вчера была во второй по «России-1», «Служу Отечеству» называется передача.
Ага, я уже...
на военной...
Да, я уже
Прокопенко,
не...
это на РЕН-ТВ.
Да, я уже не первый раз читаю об этом, и даже более того, мне даже страшно вам сказать, сколько мы своих родных ноу-хау напродавали за кордон. И я вспоминаю один конфиденциальный документ одного американского конгрессмена, который был связан с ЦРУ, ну и с другими видами разведки, которые в 90-е годы работали на территории России. Так вот, он докладывал Конгрессу о России. Здесь у них, у россиян, в военно-промышленном комплексе так много интересного, что мы не уйдем отсюда годами. Здесь нужно работать и работать. Они по пылинке собирали все, что им нужно. Ну, конечно, они не работали как китайцы. Я считаю китайцев всемирными пылесосами по части военно-промышленного шпионажа. Но то, что этот прибор продан, вот уже 15-ю, наверное, я 15-й раз слышу, 20-й раз читал, считаю, что если это так, это, конечно, преступление. А я попытаюсь даже разобраться сам. Юрий, теперь вам слово, пожалуйста.
Добрый день, из Владимира, Юрий. Я хотел вас спросить, вот ЧОП у нас в России существует и ЧВК. Они охраняют президента, атомную промышленность, «Газпром», нефть там.
Президента охраняет только одна служба, она называется ФСО, понимаете,
и
да?
Президентские объекты некоторые они охраняют. Так вот, они ежегодно, подготовка проходит в Израиле, на базах спецслужбы израильской, Моссад, разведки, под эгидой, значит, под покровом Америки.
Если вы не указываете источник.
В случае бунта, это ЧОПы.
Да,
не будут ли возглавлять банды?
Да. Я вообще, когда мне задают такие вопросы, вот предыдущий товарищ грамотно задал вопрос. Он сослался на источники. Вы можете сейчас сидеть где-нибудь, вот звоня мне, сидеть где-нибудь на окраине деревни, стучать сухой воблой о столик, пить пенное пиво, и вот говоришь, вот баронец, вот, а вот там вот ездит на подготовку в Израиль, что их там обучают. Я вам скажу больше. У израильтян надо, конечно, будет научиться, как охранять нам Сочинскую Олимпиаду. А враги нам готовят очень серьезную бяку. А у израильских охранников, безусловно, великолепный опыт. Да, у нас есть очень серьезные претензии к Израилю по многим направлениям, но там, где у них лучше делается система охраны, там учиться надо. Теперь, что вы говорите, не станут ли возглавлять они бандотряды, там и другие, ну, это просто и исключено, потому что если это случится, то каждому, наверное, до 12-го колена участнику такой банды, которая работала сначала в частном охранном предприятии, а потом учинила какой-то бунт, им будет плохо до 12-го колена. Эти люди трезвоумные, они прекрасно и на свою попу приключений не ищут. Ну что у нас там есть? Александр. Александр, пожалуйста, вам слово.
Я желаю, товарищ полковник. Служил 79-81 год, политическая беседа. Не смогли меня как-то вот остановить. До сих пор остаются эти политические беседы в голове 79-го года. Вот вопрос таков. У нас как состояние южных границ нашей страны? Спасибо.
Вот скажу я вам сейчас, что состояние южных границ сложное, и это я вам ничего не скажу. Но я зато с чистой совестью вам скажу, что я на протяжении, наверное, уже, с 93-го года, вот еще с тех времен, как там поколотили нашу 12-ю заставу, аж в Таджикистане, да, мы сделали выводы, хотя таджики не сделали. А что касается южных границ России, то там государство и денег не жалеют. Насколько я знаю, и техника туда забрасывается, лучшие кадры туда бросаются, и заставы там открываются, и отряды открываются, и система, особенно по технической части, там укрепляется. Если какой-то злопыхатель хочет сказать, что там у нас вообще бредин порванный, я бы так не сказал. Поскольку даже несмотря на то, что и существует некая такая с одиозным названием федеральная целовая программа, которая касается укрепления границ, она реализуется. Не все плохо на том фланге. Дай бог, чтобы на других было так же. Игорь, теперь вам слово.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Вчера передача была Караулова очередная, «Момент истины». Вы ее смотрите, нет?
Я смотрю только тогда, когда в ней участвую.
Ну вот, вчера была передача такая, что после нее нормальный человек, патриот своей родины, должен застрелиться, особенно кто участвовал в тех бедах, которых он рассказывал.
Рассказывай, расскажите хотя бы один факт, пожалуйста. Давайте.
Ну там, как резали стапеля в Комсомольске на Амуре, который 10 лет строить только надо, чтобы ремонтировать наши атомные подводные лодки. Как 80% было это на ваучере и прочее все наши...
Ну, про ваучер это понятно. А стапеля резали зачем?
Ну, это я не знаю, зачем, зачем. Потому что продали Россию, зачем еще? Наши эти все товарищи такие вот, которые деньги очень любят.
Хорошо.
Так вот я говорю, что нам, вот я уже вам не первый раз, вы не любите мои звонки, я знаю.
Почему?
Вот, если меня помните.
А почему я не люблю? У меня нет нелюбимых
людей. Ну, потому что после моего звонка звонил товарищ из этого, из дивизии ракетной, как она где-то, под Иваново, Тейковская.
Да.
И сказал, что 90% не взлетит, мы сильно ругались после этого.
Но вы меня извините, пожалуйста, если человек... не владеет всеми суммой информации о состоянии ракетных войск, но заявляет на уровне майора замурзанного, полупьяного, который сидит в технической мастерской, и с плохой дикцией он говорит, ни одна ракета не взлетит. Ну, что мне его назвать? Дураком, идиотом, кретином? Я потому и сказал, дорогой, отключитесь, понимаете? Вот вы мне сегодня скажите, вы готовы дать мне справку о состоянии военно-морского флота России, а?
Я хочу вопрос задать.
Так вот вы, я вам, задавайте вопрос. Вы говорите, не любите. Я люблю с адекватными людьми беседовать. Вот сегодня сейчас звонит какой-то идол, говорит, что берут безглазых, безухих, безногих. Ну, разве я могу разговаривать, тратить дорогое время на разговоры с дураками? А вот вы умный, поехали вопрос, поехали.
Вопрос у меня такой. Мне кажется, ваша передача вредная. А вы сейчас скажете, почему это не так.
Угу.
Вредна она тем, что у нас играет общественное мнение о состоянии наших вооруженных сил и о мнении наших особенно военных запасников в частности. О том, как мы думаем обо всем этом, это на руки, я думаю, разведки противника. Mm-hmm. Вот как вы считаете, так это или не так?
Mm-hmm. Хорошо. Внимание, если вы послушаете военные программы на других радиостанциях, а у нас их сотни, наверное, набирается, и на этих радиостанциях ведется разговор гораздо более сложный, гораздо более открытый, где звучит фактура не такая, как у нас. У нас же 90% моей, во всяком передаче, занимает некое такое пенсионерское рыдание о том, как хреново, что нам денег дают плохо, что там учат плохо, что там развалили и так далее. Скажите, пожалуйста, а говорить правду, не заходя за грани закона о СМИ. Вот на моей передаче можно закрывать сразу, если я сейчас скажу, что вчера в Тейковскую дивизию поступило 6 новых комплексов ЯРС, на каждом из которых обнаружили по 16 недоработок. Вот я, если я так заявлю, завтра мою радиостанцию закроют, потому что я сообщил ЦРУ стратегические данные, чего я, конечно, никогда не делал и делать не буду. А моя передача смысл передачи? Я вижу только в том, чтобы обсудить с людьми наболевшие проблемы армии, наши житухи, кто в строю, кто нет, получить какую-то важную для журналиста информацию, а может быть и помочь человеку, чем я тоже занимаюсь. Так неужели это плохо? Неужели в этом и есть предательская суть моей передачи? Если мне звонит человек и рассказывает правду об каком-нибудь ужасающем состоянии в армии, ну, как так, единица, то в чем здесь плохого? Давайте, я буду призывать людей, не раскрывайте военные тайны, но моя передача о правде, и она с такой и будет жить. Ну, а ваше мнение оставьте при себе, я другого. Всего доброго, до следующего четверга, послезавтра встречаемся в 17:00 на вредительском военном ревю полковника Баранца. Пока!